This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме снова принимает участие Антон Артемьев. Антон несет служение среди молодежи. Хочу сказать, я очень рад, что у тебя, Антон, есть желание служить Господу и как радиопроповедник. О чем сегодня будет твоя проповедь к радиослушателям?
Приветствую вас, дорогие друзья. Каждый из нас встречается с трудностями в жизни, и верующие люди не исключение. Порой кажется, что христиане имеют даже больше проблем, чем неверующие в Бога люди. В 72-м псалме Асаф, раскрывая нам свою душу, говорит, что это чуть не стало причиной его падения, потому что нечестивые люди благоденствуют, они крепки, на работе человеческой нет их, да и Бог не воздает им по делам их, тогда как ему приходилось подвергаться ранам и обличениям. Но это только видимое различие, да и чужие проблемы зачастую кажутся нам менее значимыми и меньше наших. В любой семье муж недооценивает переживания жены и жена мужа. И если близкие друг другу люди не всегда понимают проблемы друг друга, что говорить о тех, которые менее знакомы нам. Но не о понимании проблем речь, а о том, что каждый человек встречается с трудностями в жизни. Вот только разница между верующим и неверующим в Бога человеке в том, что один имеет надежду и источник ободрения, а другой, как сказал тот же Асаф, приходит в разорение, исчезает и погибает от ужасов. Если ты сегодня испытываешь трудности в жизни, проблемы, разного рода переживания, находишься в унынии или бессилии, то я хочу ободрить тебя. А для тех, кто сегодня вне трудностей, я верю, что и вы получите ободрение и еще тверже зашагаете на пути в небо.
От волнений, тревог, мир устал изнемог. Зов души больной, я в беды людской, поиск, кто бы помог. Сердце ноет в груди, тоски тяжело. Снимет бремя зла, тяжкий гнет греха, вечно сущий наш Бог. Голос нежный любящий, конечно, мне утешает всех страждущих на земле. Приходите, кто нищ душа, к лику Христа.
Мы обратимся ко второму посланию апостола Павла к Тимофею, который как раз находился в таких обстоятельствах, где ему приходилось проливать слезы, испытывать противодействие, критику, которые привели его к унынию и бессилию, и апостол Павел, как духовный наставник этого молодого служителя, пишет ему письмо, которое сегодня послужит словом ободрения и назиданием и для нас. В начале главы мы находим причины, по которым у нас могут опускаться руки, и мы приходим в состояние упадка. Прочитаем с 3 по 8 стихи. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Хочу заметить, что рецепт бодрости, о котором мы сегодня будем говорить, работает исключительно для человека верующего. Именно это и есть основа, от которой отталкивается апостол Павел. Если ты сегодня не имеешь настоящей и живой веры в Бога, то моя молитва, чтобы то слово, над которым мы сегодня размышляем, послужило платформой для ее зарождения. Потому что вера происходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, возвращаясь к нашему тексту, выделим причины, по которым Тимофей пришел к такому состоянию, и которые могут привести и нас в уныние и бессилие. Апостол Павел сказал: «Тимофей, возгревай свой дар Божий». Можно сделать вывод, что Тимофей охладел, оставил или даже забыл о своих дарах и работал над ними. «Бог дал нам духа не боязни, но силы». Это свидетельствует о том, что Тимофей перестал исполняться Духом Святым. Апостол Павел пишет, чтобы тот не стыдился свидетельства Господа нашего. Здесь мы видим, что он перестал благовествовать. И добавляет, чтобы он не стыдился и самого апостола Павла. Это означает, что Тимофей стал обходить настоящих друзей стороной, стесняться их. И заканчивает, говоря, чтобы Тимофей страдал с благовестием. Другими словами, не искал легких путей, путь меньшего сопротивления. Если мы были внимательны, то увидим, что источник нашей духовной силы, бодрости и энергичности заключается в обратном действии этих причин. То есть, первое – исполняться Духом Святым. Второе – возгревать и работать над своим духовным даром. Третье – благовествовать или евангелизировать, четвертое – иметь настоящих друзей, и последнее – не искать легких путей. Заметьте, что человек без Бога может рассчитывать только на последний пункт, ну и в редких случаях на предпоследний, и все. У неспасенного человека нет духовных даров, ни Святого Духа, ни Евангелия для благовестия. Все, на что он может опереться, это его самоконтроль и малую вероятность того, что у него есть настоящие друзья. Я хочу сказать, что эти два пункта действительно работают и без первых трех, но только до определенной поры. Самоконтроль может служить хорошим стимулом, мы это ярко видим в спортсменах. Но, к сожалению, одного самоконтроля недостаточно. Известный христианский апологет Рави Закарайс приводит примеры своей жизни, рассказывая о молодом спортсмене, который пришел в его офис и рассказал свою историю. Он был увлечен спортом, в частности бегом. У него неплохо получалось и были хорошие результаты. Его мечта была победить на Олимпийских играх и получить золотую медаль. Что он сделал? Он записал на видеокассету предыдущего олимпийского чемпиона и секунда за секундой просматривал и детально изучал его бег. Потом он попросил своих друзей, и они записали видео его бега. И он сравнивал эти две записи, делая выводы и оттачивать свое мастерство. Наконец-то настал долгожданный день, и он стоял у стартовой линии перед финальным забегом. Казалось, золотая медаль уже в кармане, но тут, буквально за секунду до выстрела, дающего старт, он вспоминает своего отца. И мысль, а если он сейчас видит меня и смотрит этот забег, проскакивает в его сознании. У этого молодого человека были очень натянутые отношения с отцом, и эта мысль полностью сбила его настрой. В этом забеге он получил только бронзовую медаль. Посмотрите, что у него была потрясающая выдержка и самоконтроль, но они не помогли ему, потому что истинная радость и стимул жизни могут присутствовать только в совокупности всех пяти пунктов, о которых мы сегодня говорим. Апостол Павел развивает и расписывает каждый из них до конца первой главы, и в начале второй главы иллюстрирует их четырьмя примерами. Я попробую собрать это все вместе, чтобы мы могли ясно и четко увидеть полную картину и как это работает, чтобы мы могли взять это на свое вооружение в нашей жизни.
Средь заботы и тревоги нашей жизни суетной слышно слово Сына Божьего. Люди, следуйте за мной, люди, следуйте за мной. От кумиров отрывая, направляя в царство дня, прозвучала весть благая. Сын мой, я люблю тебя, сын мой, я люблю тебя. Торжествуем мы, горюем в дни покоя и труда. Не забудем, все минует. Помни Господа всегда. Помни Господа всегда. Спаситель, помоги мне в свете истины ходить, слышать голос твой призывный и тебя, тебя любить, и тебя, тебя.
Первое, на что я хочу обратить внимание, это исполнение Духом Святым. Он пишет Тимофею, что Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Каким-то образом Тимофей перестал исполняться, то есть наполняться Духом Божьим. И дух боязни нашел свое место в его сердце. Звучит страшно, и это действительно так. Вот почему Павел пишет в своем послании к Ефесянам, чтобы мы не давали места дьяволу. Как в наполненный стакан водой ничего другого уже не влезет, так и наполненному Духом Святым человеку ни дьявол, никакой другой дух не сможет повредить. Как же тогда исполняться Духом Святым, чтобы действительно быть наполненным им? В Священном Писании мы находим, что Духа Святого можно угашать, огорчать или оскорблять посредством греха и непослушания в нашей жизни. Поэтому первый шаг на пути исполнения Духом Святым – это сохранение чистоты. Все мы много согрешаем и никуда не денемся от этого шага. Поэтому нам необходимо незамедлительное исповедание и раскаяние в соделанном грехе. Кстати, сам Дух Святой, живущий в нас, и будет обличать. Наша задача не ожесточиться, но приняв обличение, попросить прощения. В противном случае Дух Святой огорчается, и его огонь в нас угашается. Второй совет мы находим в первом стихе второй главы нашего послания, которое мы изучаем. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Слово «укрепляйся» стоит в пассивной форме, то есть здесь идет ссылка на Духа Святого. Мы не сами укрепляем себя, но что-то извне укрепляет нас изнутри. Мы знаем, что одна из миссий Святого Духа – это свидетельство об Иисусе Христе. И это и есть благодать, о которой говорится в этом стихе. То есть, когда мы устремляем свой взор, свои мысли к Голгофе, к этому удивительному плану Божьего спасения, где Он так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына, чтобы мы, верующие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. В 12 главе Евреям автор пишет так: «Взирая на начальника, это тот, который начал, и совершителя веры Иисуса, который вместе предлежавший Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это и есть укрепляющее свидетельство для нас. В этой благодати наша сила и крепость. Поэтому, когда мы снова и снова обращаемся к ней, вспоминая всю тяжесть страданий, которые пришлось претерпеть Христу за мои грехи, она вселяет в нас силу и надежду, и это делает никто иной, как Дух Святой. И когда мы проникаемся величием этой картины, мы исполняемся Духом Святым. Я думаю, каждый верующий испытывал это, когда мы в собрании святых воспеваем в сердцах наших Богу, когда мы слышим Слово Божие, то что-то наполняет нас внутри, неся с собой радость и мир, утешение и силу преодолевать скорби, побеждать искушения и многое другое. Это и есть исполнение Духом Божьим. Итак, для того, чтобы исполниться Духом Святым, необходимо два условия. Первое – хранить себя чистым. И второе – укрепляться в Божьей благодати. Вторая причина бессилия и уныния – это нерадивое отношение к дарам. Апостол Павел напоминает Тимофею возгревать, то есть развивать и употреблять дар Божий, который он получил. Еще в своем первом послании он писал, чтобы он, Тимофей, не нерадел о пребывающем в нем даровании. И тут он снова напоминает об этом. Мы знаем, что дар, который имел Тимофей, это дар учительства. Потому что в 13 стихе Павел говорит ему держаться образца здравого учения, которое тот слышал от него. И во второй главе мы читаем так: «Чтобы Тимофей, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это есть иллюстрация, которую рисует апостол Павел. Но прежде чем мы перейдем к ней и посмотрим на нее детально, я хочу сказать, что каждый верующий также имеет дары Духа, которые мы, как и Тимофей, должны развивать и употреблять для славы Божией в служении друг другу. У Тимофея это был дар учительства. У другого может быть другой дар, у тебя третий. Но все они служат к созиданию церкви. И, на мой взгляд, иллюстрация учителя, которую рисует апостол Павел, подходит для каждого из нас. Обращаясь к Тимофею, он приводит четыре поколения и говорит, что он, Тимофей, является звеном в цепи, которую он не имеет права прервать, потому что он просто-напросто устал, и ему тяжело, и ему мешают. Павел говорит, что «я передал тебе учение, Евангелие, весть о спасении. Теперь твоя задача передать это следующему поколению, которое после передаст эту эстафету дальше. На тебе лежит ответственность в передаче здравого учения, поэтому ты сам должен его хорошо понимать и пребывать в нем». Об этом он также не раз упоминал в обоих посланиях. Например, он написал ему так: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Послушайте, каждый из нас является учителем в той или иной степени. В семье, среди наших домашних, на работе, в школе или с друзьями. Хотим мы этого или нет, но наши действия и поступки учат других людей о Христе и Его учении. Поэтому каждому из нас дан дар, особый дар, которым мы, служа другим людям, свидетельствуем о нашем Боге. И нам необходимо не просто использовать, но и развивать или возгревать этот дар или талант. Согласитесь, что даже в этом мире, когда мы видим человека, который вкладывает время и силы в развитие своих способностей, будь то художник, инженер, музыкант или спортсмен, приводит нас в восхищение, и люди готовы платить огромные деньги и собирать стадионы и выставки, чтобы посмотреть на эти шедевры, то тем более развитый духовный дар не останется незамеченным ни перед Богом, ни перед людьми. Мать Тереза, которая знает весь мир, простая католическая монашка, которая смогла утилизировать свой дар служения людям. У одного журналиста, наблюдавшего ежедневную возню матери Терезы и сестер ее Ордена Милосердия с прокаженными, больными и умирающими, вырвалось: «Я бы не сделал этого и за миллион долларов». «За миллион и я бы не сделала», — ответила мать Тереза. «Только бесплатно, из любви ко Христу». Знаете почему? Потому что награда от Господа за наш воплощенный дар намного-намного выше, чем миллионный бумажек с цифрами. Уже здесь, на земле, когда мы вкладываемся в развитие и исполнение нашего дара, наше сердце наполняется радостью, и мы получаем прилив энергии и силы, о которых мы сегодня говорим. Итак, противоядие унынию, бессилию и разочарованию служит исполнением духом и возгреванием нашего дара.
На земле унылой царствует печаль, и слеза страдания застилает даль. О, как много скорби жизнь готовит нам, путникам идущим к небесам. О, как много скорби жизнь готовит нам, путникам идущим к небесам.
Слово утешения, братский взгляд любви, душу ободряет на земном пути. Дело милосердия, щедрая рука, от нужды спасает все сердца. Сердце, щедрая рука, от нужды спасает все сердца.
Жалобу страдания ты не отклони, братской мир в сердца всели. Будь всегда приветлив, радостен душой, покажи, что Бог всегда с тобой.
участвуй скромно и свято. Всем служи любовью, утешай печаль, и для многих засияет даль. Всем служи любовью, утешай печаль, и для многих засияет даль.
Следующее, о чем говорит апостол Павел, это благовестие или евангелизация. Он написал так: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, с силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Только через благовестие мы можем открыть людям Христа, который разрушил смерть и явил жизнь и нетление. В этом как раз и сокрыта сущность христианства, и ничто другое не мотивирует и не радует нас так, как видеть, что Слово Божие, Евангелие, это радостная весть, изменяет жизни людей. Вспомните, сколько радости было, когда вы наконец-то решили трудную задачу по математике в школе. Вспомните, сколько радости было, когда вы смогли кому-то помочь в чем-то. Сколько благодарности было у этих людей. И сколько удовольствия получил я сам. То тем более, когда мы сами, быв рабами своих похотей и греха, получили прощение, избавление и свободу, смогли поделиться этим с другими людьми и видя, что мое свидетельство помогло им, и они избавились от этого рабства греха, то насколько больше радости и удовольствия будет в нашем сердце. Более того, оно распространяется за пределы даже нашего физического мира. Лука пишет так: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Звучит ободряюще, не правда ли? И апостол Павел иллюстрирует эту мысль так: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Многие из нас знакомы с фразой, что солдат должен стойко и мужественно переносить все тягости и лишения воинской службы. И мы являемся армией Иисуса Христа. И наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, как он написал к Ефесянам. Благовестие — это наступательная сила. Совет, который здесь дает нам апостол Павел в этом примере, звучит так, чтобы мы не связывали себя ничем в этом мире. Это могут быть ненужные кредиты, долги, пристрастие к компьютерным играм, объедению, шопингу и много другое. Главная цель солдата — угодить начальнику, то есть Богу, а для этого нужно быть свободных от лишних привязанностей. Что сегодня удерживает тебя от благовестия? Это может быть одной из ключевых причин, которые обескураживают тебя и вгоняют в депрессию. Апостол Павел призывает нас оставить все ненужное, то, что мешает, и силою свидетельства Иисуса Христа нести наступление, завоевывая души для Него. Следующее, о чем говорит апостол Павел, это не искать легких путей в этой жизни. В 12 стихе он пишет так: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Путь только один, узкий и терновый внешне, но внутри несущий удовлетворение, радость и мир. Матфея 11:12 написано так: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». Легкий путь не для нас. И если мы действительно хотим быть крепкими, ободренными в этой жизни, мы не можем рассчитывать на путь меньшего сопротивления. Апостол Павел приводит пример атлета или спортсмена во 2 главе 5 стихом. Если же кто и подвизается, не увенчевается, если незаконно будет подвизаться. Слово «подвизаться» здесь имеет ссылку на соревнования, которые тогда проводились, которые мы сейчас знаем как Олимпийские игры. И совет, который здесь дает апостол Павел, это следовать закону Христа, как если бы атлет или спортсмен соблюдал правила соревнований. Какую же заповедь или закон дал нам Иисус? В Иоанна 13:34 мы находим ответ. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Это и есть безусловная любовь, которая принимает человека и желает ему лучшего. Заметьте, что это не значит оправдывать или защищать грехи этого человека. Это все на своем месте, но любовь, которая всегда готова принять, простить и помочь, именно такую любовь к нам проявил Бог в своем Сыне и хочет, чтобы мы проявляли к людям, которые окружают нас. Еще один момент в этой картине – это награда или венец. Как спортсмен готов преодолевать трудности и подчиняться правилам ради награды, так и мы, смотря на воздаяние, которое нас ожидает, имеем надежду и получаем силу и энергию. Этой теме посвящена целая глава и послание, в послании к евреям, известная как «Галерея героев веры». Все они преодолевали трудности, пытки, побои, лишения и мученические смерти, потому что смотрели на воздаяние и ожидали нетленной награды, венца от самого Бога. И последнее, о чем говорит апостол Павел, это иметь настоящих друзей. И он приводит в пример и ставит в пример Анисифора. В конце первой главы он указывает несколько характеристик, которые имел этот настоящий друг и которые мы можем взять на свое вооружение. Он говорит, что он многократно покоил его, не стыдился уз апостола Павла, с великим тщанием искал его и нашел, очень много служил ему в Ефесе, и по этой причине апостол Павел даже дважды в этих четырех стихах говорит, чтобы Господь дал обрести ему милость. Бог в своей мудрости не создал людей одиночками. Еще в Эдемском саду он сказал, что человеку нехорошо быть одному, ему нужна компания, друг, близкий человек, настоящий друг или друзья. И сама Церковь Божия представляет собой общество святых людей, а не одиночных святош. Бог создал нас такими для определенной цели, и одна из причин – это как раз и есть взаимовыручка и сострадание. Как у Тимофея был близкий друг и наставник апостол Павел, так и у Павла был Анисифор. Также и у нас должны быть друзья, которых бы поддерживали мы и которые бы поддерживали нас. Апостол Павел иллюстрирует это примером земледельца или фермера. Во 2 главе 6 стихом он пишет: «Трак трудящемуся земледельцу первому должен вкусить от плодов». Говоря о фермере, у меня всегда возникает ассоциация со старой русской пословицей «терпение и труд – все перетрут». Человек, который преодолевает зной и засуху, в поте лица трудясь на своем поле. Я сначала долго не мог понять, как это относится к нашей теме о друзьях, и почему апостол Павел использует эту иллюстрацию, этот пример. Но потом меня осенило, что это сейчас у фермеров есть тракторы и техника. Но раньше этого не было, и один человек не мог позаботиться о хорошем поле, ему как минимум помогали семья и, возможно, друзья или наемники. Но как бы то ни было, ему необходимо было поддерживать добрые отношения с теми, кто работал с ним, иначе многого не сделаешь. Иаков подчеркивает эту мысль, говоря так, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть, если мы посмотрим с положительной стороны, отсутствие зависти и сварливости – это, в принципе, и есть мир во взаимоотношениях, обеспечивает устройство и все доброе, что крайне необходимо для успешного урожая. Давайте подведем итог. Я понимаю, что трудно все вместить и запомнить и удержать в голове. Поэтому, я думаю, апостол Павел оставил нам еще и 22 стих во 2 главе. Он звучит так: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Удивительно, но этот стих буквально суммирует каждый из наших пунктов одним словом. Удаление от похотей – это и есть сохранение чистоты, которое является необходимым условием для исполнения Духом Святым. Держаться правды – это картина Учителя, который должен держаться образца здравого учения, чтобы его передавать и другим. Вера – это солдат или воин, который верит в победу и доверяет начальнику. Любовь – это атлет, который любит свой вид спорта и который ради этого готов следовать и исполнять правила, в нашем случае это закон любви. И мир – это наш дружелюбный фермер, о котором мы только что говорили. Итак, 5 простых шагов и иллюстраций, которые помогут выйти из духовного упадка, разочарования, бессилия или депрессии. Или, напротив, еще больше ободряют тех, кто уже посвятил себя Богу. Исполняйтесь духом, возгревайте свой дар, благовествуйте, имейте хороших друзей и не ищите легких путей. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!